Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова родительский час в эфире. И проведем его вместе, как обычно сегодня, священник Илья Макаров
и Инесса Кашевский.
И сегодня у нас будут гости, как нам кажется, вот все с одной грядки, все с любовью к детям, все такие вот солнечно улыбающиеся, несмотря на морозы, потому что все добирались, и когда заходили к нам в студию, начинали: ой, как холодно, как бы согреться.
Поближе к чаю сразу.
Поближе к чаю, да. Но, тем не менее, будем продолжать наш цикл передач, посвященный основам религиозной культуры, введению этого предмета в школы, и, безусловно же, это вопрос воспитания детей. О любви к детям. Сегодня наша речь, наверное, пойдет именно об этом. Как вы, учи? Или у вас еще что-то?
Да, конечно, это то, что нам и нужно было всегда обсудить, и к чему мы так долго-долго поступали в течение нескольких наших передач.
Ну, вы тогда представите гостей.
Конечно, с удовольствием. Я рад сегодня приветствовать депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместителя председателя комиссии по вопросам образования Анастасию Рюриковну Мельникову.
А поскольку у нас родительский час, можно представить меня как Машина мама, Настя Мельникова?
Да.
Пожалуйста, в первую очередь я Машина мама.
Хорошо, так и будет. И мы рады приветствовать замечательного человека, прежде всего, которая, зайдя в эту студию, уже наполнила ее светом, добром и нашими улыбками. Также представляю вам, дорогие слушатели, методиста по воспитанию информационного методического центра Красногвардейского района Андрея Сергеевича Богданцева.
Добрый вечер.
И учителя русского языка и литературы, а также курса «Основы православной культуры» в школе номер 13 с углубленным изучением английского языка Невского района Ольгу Андреевну Иванову.
Здравствуйте. Мне кажется, вполне более чем профессиональный состав.
Да.
Машина
мама.
Одни
регалии,
да,
что
Машина
значит.
Мама, это уже вот серьезно. Ну что, а вот Анастасия, Насть, вот скажите сразу, Машина мама, вы раз так и подчеркнули, а вот мамой быть вот настолько почетно она считается в государстве, ну, опустим, что какие условия сейчас для наших мам, вот ощущение само. Вот быть мамой, что это такое?
Это когда меня спрашивали, что такое счастье, я говорила, что это определенные какие-то моменты моей жизни. Вот когда вот моя мамочка очень болела, и вдруг врачи сказали, что опасность миновала, она будет жить, это ощущение счастья. Когда, извините, что рядом сравнение, но чтобы быстро не терять время, по ощущению, когда я 18 лет вышла на школу, на сцену Большого драматического театра, и меня ввели в спектакль БДТ, студентку третьего курса, это было невероятное, но счастье. А когда я открыла глаза, и мама сказала: «Жива, Маша, такая лохматая», я поняла, что такое абсолютное счастье. Это единственное, ради чего не только, как вот вы сказали, вот у нас в стране, мне кажется, это почему в мир женщина вообще пришла, чтобы быть женой и мамой, чтобы продолжать род. И в первую очередь, конечно, я мама, это, по-моему, единственное, ради чего стоит на этом свете жить. Но для себя жить же очень неинтересно. И, конечно, в первую очередь хочется для детей и для всех остальных людей.
А Машина мама, когда вот вы воспитанием занимаетесь, вы продумываете воспитание или это идет вот откуда-то?
Мои родители воспитывали меня фактом своего существования. Когда я видела мою папочку, который просыпался, и первое, что он делал, он хватал трубку, он был замечательный врач-хирург, и первым он звонил в клинику, спрашивал, как чувствует себя тот пациент, этот пациент. А ночью я вставала, и я видела, что папа не спит, а у него в кабинете полосочка света, и он сидит и пишет научные статьи, как спасти еще следующих людей, которые могут заболеть. И когда у него было онкологическое отделение, и когда кто-то вдруг, это было невероятно редко, умирал, то это было ощущение горя в нашей семье, что умер кто-то близкий. Вот это отношение к людям, к профессии, вот эта безумная любовь к миру и к ближнему, она воспитывала. И я стараюсь, когда я родила, держу Маню, я очень много книжек прочитала, и православных, и по психологии, и по воспитанию детей, и как, и что. И вдруг я понимаю, что вот к этому ребеночку это все не имеет, все советы, никакого отношения. И я сижу, говорю: мама, а что мне делать вот с этими 2,5 килограммами счастья? Мама говорит: ты люби ее, а даже сердце подскажет. Вот у меня основа воспитания, я смотрю на Маню, и в точно такой же ситуации другой ребенок, наверное, нужно следовать таким-то верным советам. Каждому ребенку должен быть индивидуальный подход, я абсолютно в этом убеждена. Поэтому вот как сердце подскажет.
Андрей, вы занимаетесь воспитанием, методист по воспитанию. Вот если не брать такой вот эмоциональный рассказ мамы, как воспитывать, как к этому подходят сотрудники школ, воспитание.
Я буду стараться держать тебя в руках, простите меня, пожалуйста.
Мама, мне кажется, это мама, они все такие. Андрей, как вот это происходит?
Во многом зависит от того, кто является этим сотрудником школы. Часто бывают случаи, когда, возможно, к воспитанию относятся формально, но в большинстве своем мы имеем педагогов, которые увлечены своим делом и относятся к процессу воспитания как к такой системной работе, выстраивают планы, но все эти планы могут разрушиться в один момент, когда вот приходит ребенок к учителю и задает вопрос, на которого, в принципе, нет ответа, наверное, ни в одной книжке. И вот в этот момент, наверное, включается весь педагогический талант, то, как ответить, то, как ребенку помочь. Ведь часто бывает, что ребенок в школе где-то боится задать вопрос своим родителям, где-то, наоборот, у него есть что-то, желание какое-то, которое он хочет проговорить, и он приходит к своему педагогу. Поэтому, прежде всего, воспитание в школе – это процесс, причем непрерывный процесс, он не заканчивается на уроке, он не заканчивается на перемене. Он идет вот на протяжении всех 11 лет, пока ребенок находится в школе, процесс формирования личности. И то, какие педагоги окружают, во многом зависит от того, какой личность будет в итоге сформирована.
Так а почему тогда у нас получается, что вокруг вот этого предмета основы религиозной культуры и светской этики просто такая битва развернулась? Столько всяких очень и отрицательного отношения мы, по крайней мере, даже услышали. У нас есть родители, которые не готовы, к сожалению, принять участие в эфире, дабы бояться за будущее своих детей в школе. Но да, есть то, что... А нам сказали выбирать светскую этику, не основу религиозной культуры. Неужели тогда вот основы религиозной культуры, мы не берем сейчас ни православие, ни какую-то другую конфессию, вот здесь что?
Знаете, мне кажется, что мы слишком рано, слишком много хотим от людей. Моисей 40 лет водил по пустыне, чтобы умер последний раб, психология раба, чтобы начать строить новое общество. Люди просто еще не готовы.
Настя, ну 20 лет не так мало, чтобы понять необходимость этого.
Я это давно поняла, меня убеждать не надо. Но значит, с этими родителями в первую очередь надо так же работать, как с маленькими детьми. Если люди чего-то не понимают не в силу своей неодаренности, а просто с ними об этом никто не говорил. Есть люди, да, самоучки, которые сам... Меня крестили, не когда-то стало модно, когда я родилась. Есть люди, которые во взрослом состоянии осознанно приходят в церковь, и мне кажется, это еще ценней. Но есть люди, которые не знают, куда идти. Их могут напугать по пути. Любая бабушка, согласитесь, может резко что-то сказать и напугать вот эту вот тонкую душу, которая пришла, еще мечется. Давайте этим родителям тоже помогать, давайте с ними спокойно разговаривать.
Ну ладно, бабушки, к сожалению, специалисты не дают возможности на сегодня родителям действительно иметь полную информацию относительно вот этого курса, какие там есть модули, что из себя каждый модуль представляет, о каких вопросах будет... Какие вопросы будет изучать их ребенок в рамках одного и того же модуля?
Сейчас на радио кто-то же слышит эту программу, она будет в интернете. Просто в интернете эта вся информация есть. Я не технически, я правда технический кретин. Я больше вот живую книжечку люблю открыть, чем интернет. Но интернет — это часть нашей повседневной жизни, от этого не уйдешь. Просто умолять всех, если ты не знаешь, открой, почитай. Давайте начнем с этого, шаг за шагом.
Вопрос «открой, почитай» что? Это к тому же, почему возникает такая битва. Во-первых, некому рассказать. Во-вторых, боятся слушать. В-третьих, совершенно нереальное представление о том, что будет. И в-четвертых, как раз личность тех самых педагогов, о которых мы говорили.
Ольга, ну вы сами педагог.
Да.
А вот интересная мысль, боятся слушать. Я вообще впервые слушаю.
Нет, я тоже зацепилась за эту фразу.
Здорово. Почему боятся? И что боятся услышать?
Жизнь людей идет определенным каким-то образом сейчас. У каждого по-разному, но все равно в одной такой общественно-политической нравственной обстановке, да? И люди привыкли жить с такой своей жизнью, которой они живут, а что-то новое. Они боятся, что это их жизнь перевернет, совершенно изменит. Человек на самом деле, с одной стороны, он хочет перемен, а с другой стороны, он хочет жить спокойно. И они боятся, что то, чего не знают они, их будет приноситься, будет уже их детям, они не смогут ответить на эти вопросы, и, может быть, поэтому их пугает. Тем более, там недолгая такая историческая память, на несколько лет назад, если мы обернемся, вот 90-е годы, ближе к 2000-м, когда при таком образовании определенных религиозных свобод очень многое хлынуло на ваше общество. И как раз средства массовой информации сформировали такое понятие, что все это зло, пудрят мозги и так далее. И вот... К сожалению, многие эти родители путают помнят
сектантство
об этом.
И религия. Так еще многие напуганы сектантством и религией, когда дети не разбирались и с головой ныряли совсем не туда, куда надо. Есть многие вещи, которые людей пугают. Давайте просто постараемся им помочь. Вот и
всё. Вот вы входите в комитет, в комиссию по образованию законодательного собрания. Функции этой комиссии, они подразумевают непосредственно вот ваше взаимодействие как депутата с обычными школами, с педагогами?
Конечно, конечно.
А в чем это выражается?
На сегодняшний день я могу представлять любые проекты. Вот, допустим, я безумно вам благодарна, что вы меня позвали, потому что есть определенные проблемы, которые нужно решать. Пока решения путей этой проблемы, насколько я поняла, нет. Я вам буду безумно благодарна, если вы мне просто дадите ряд вопросов, которые необходимо решить. Я выношу их на обсуждение комиссии. И дальше комиссия выдвигает это на заседание законодательного собрания, и это может быть уже принято на уровне законодательного собрания. Поэтому вот такие вот встречи, они совершенно необходимы. Я вообще свою функцию вижу в том, что доносить до власти те проблемы, которые существуют у населения. То есть вот возникла необходимость введения такого предмета, но тут же возникла проблема, то, что люди не готовы. Давайте вот начнем. Если ничего не делать, то ничего не произойдет. И не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому шаг за шагом надо стараться.
Вот мне, например, хотелось бы разобраться. Люди не готовы. Вот о ком мы сейчас говорим. Родители, те, кто воспитывался в глубокие советские годы, или не готова система образования?
Вот я еще не знаю, готовы ли педагоги. Это, наверное, Оленька, нужно спросить. Есть ли у нас педагоги, которые готовы? Вот я сейчас пригоню всех родителей и скажу, я знаю как, а потом сяду так и думаю, мамочка, что же они говорят такое?
Да, разрешите мне здесь ответить. Я не могу сказать, что 100% педагогическое сообщество готово к тому, чтобы вести этот курс. Здесь возникает проблема в том, что педагогов очень узко готовят в вузах на преподавание определенной дисциплины, будь то история, литература, а здесь возникает, пожалуй, первая дисциплина метапредметная, которая должна включить в себя литературу, которая должна включить в себя историю, обществознание, некоторые
живопись,
разделы культурологии, да. Какие-то основы естествознания. И все учителя, они как бы привыкшие к преподаванию своей дисциплины, они немножко так насторожились. А кто же это будет вести? И вот сейчас, благодаря вот усилиям Комитета по образованию на базе Академии постдипломного педагогического образования, это высшего учебного заведения подведомственного комитету, организованы курсы повышения квалификации педагогов. Краткосрочные курсы, которые позволяют педагогу сформировать, а как вести этот предмет.
То есть есть методические уже разработки какие-то?
Есть методические разработки, конечно, есть курс повышения квалификации. Ведь предмет был введен с 1 сентября 2011 года в 20 школах города.
В качестве апробации. 4-5 класс.
4-й класс,
да. 2 года.
Угу. То есть были выбраны. И этот предмет, опять же, вот мы до эфира говорили, педагог привык в конце семестра, в конце триместра ставить отметку, да? Это безотметочная дисциплина. Оценка здесь
мне
не
кажется,
выставляется.
Это очень правильно.
То есть здесь не ставится за счет, не за счет. Это вообще с точки зрения системы образования это что-то совершенно новое, что-то совершенно непонятное. Детям, во-первых, дается право выбора, да? Детям, родителям, какой курс слушать. В большинстве своем, да, были выбраны основы светской этики. Опять же, почему? Потому что вот можно провести аналогию с иностранными языками. Все мы помним, когда учили в школе иностранный язык по вот таким стандартам, да, что-то нам не было понятно это слово, мы закрывали книжку и, наверное, забывали в большинстве своем. Вот то же самое здесь. Боятся, потому что не понимают. Возможно, что где-то боятся родители, где-то боятся сами педагоги читать узкий курс, вот опять же, там основы православия, как пример, потому что до конца не понимают, а что же рассказывать.
А что рассказывать?
А почему не попросить прийти батюшку и какие-то вещи, которые ты пока не понимаешь и в чем не разбираешься? Можно же, вот, допустим, если это курс в течение года. То есть, допустим, раз в неделю эти занятия обычно, да?
Раз в неделю.
Раз
да,
в неделю.
Один час.
Допустим, раз в месяц приходит из разных конфессий пригласить священнослужителей, которые каждый будет рассказывать то, что он знает, и ответит ребенку на любой вопрос.
Знаете, в чем опасность здесь возникает? Что священник теми... Я все на родителей, простите, съезжаю. Священник родителями, современными, светскими, может восприниматься как служитель культа. И недавно была передача... Прошу прощения, отец Илья.
Я не смущаюсь на этот вопрос.
Я недавно видела передачу по телевизору, там то ли повтор какого-то ролика был, и одна мамочка говорит, я не хочу, чтобы этот поп пришел в школу и тряс крестом перед моим сыном. То есть фраза была действительно в довольно грубой форме. И вот видите, я опять так. Ведь некоторые родители воспримут это с большим энтузиазмом, даже если придут представители, служители разных конфессий, скажем так. Другие родители, ну, несколько безразлично к этому отнесутся. А кто-то вот окажется, опять же, против. И здесь, понимаете, возникает тоже такой же вопрос. Некоторые педагоги там проходят обучение на курсах. Некоторые по сути там своего предмета, там, например, русский язык и литература, уже занимаются, по сути, тем, чего хотят от того предмета, о котором мы с вами говорим. Вот. А с другой стороны, проблема еще от разношерстности того коллектива, которому мы будем преподносить этот предмет.
Вот насколько он разношерстный, вот хотелось бы это понять. Если у нас по всем опросам, ну, раньше выдавали, конечно, 80%, сейчас чуть поменьше, 60%, по всем опросам 60% людей, живущих на территории Российской Федерации, говорят о том, что они являются, ну, по крайней мере, уж если не полноценными участниками, то придерживающимися к той области человеческой культуры, которая называется культура православная. То почему эти люди... Совершенно спокойно, в силу разных причин. Вот все-таки, вот, к сожалению, часто есть такие сигналы, что под давлением, ну, в том числе и, может быть, под своими личными какими-то впечатлениями, выбирают светскую этику. Вот для меня, например, в голове не укладывается, как человек, который является сторонником...
Это противоречивое, помните, это как в фильме, это просто по анекдоту.
Религиозной культуры вдруг выбирает светскую этику. Вы знаете, нам, на самом деле, в эфирах надоело озвучивать вот эту распространенную фразу, что у нас часто люди путают этику с этикетом. Но мне кажется, это надо таким быть серым, чтобы это путать.
Да, давайте всё-таки как-то лучше думать о людях. Людях,
Наверное, нет. Тем более, что если взять методическое сопровождение к учебнику по светской этике, там действительно такие глубокие философские мысли, выкладки такие, что прям вот светская этика панацея от всех бед. Вот почему эти люди выбирают светскую этику? Почему они не хотят, извините, почему они не хотят отстаивать свой выбор, отстаивать свою принадлежность к религиозной культуре? Ну как так можно запугать родителей, чтобы, значит, по звонку классного руководителя все на следующий день принесли дети заявление от родителей, что мы хотим выбрать светскую этику? Есть такие тоже примеры?
Как классный руководитель я могу сейчас обидеться на фразу.
Вам повезло с директором, значит, в вашей школе.
Нет, ну, смотрите, если так по цепочке пойти, изначально вот эти вот 60%. Часто происходит сейчас ассоциация национальной принадлежности и религиозной принадлежности. То есть люди это немножечко путают. Если русский православный, хотя раньше было, если православный, да, то русский. И также с другими нациями. И поэтому они, может быть, и хотели, и позиционируя себя как люди определенной религии, может, они бы и хотели, вот, то, чтобы их детям преподавали основы православной культуры. Но их, опять же, пугает или вызывает вопросы.
Страшные маленькие. Страшные наши маленьким родителям, бедненьким.
У них вызывает вопросы, хорошо, сформулируем так, углубление. То есть, может быть, некоторые из них, которые относят к себе какой-то либо конфессии, считают углубление это чрезмерным, поскольку сами они...
Они боятся, они путают фанатизм и религиозность, да. Они путают два понятия. Мне кажется, вот это еще родителям надо объяснить.
Есть еще одно мнение. В декабре прошли рождественские чтения в Санкт-Петербурге, в Смольном соборе, и к этим чтениям инициативная группа талантливых людей сделала небольшой такой фильм, 10-минутный документальный, «Православная культура в школах Петербурга». И там высказана вообще потрясающая мысль о том, что родители боятся, родители, воспитанные еще тогда, в те самые времена, советские родители боятся, что их дети на этих уроках, а если еще будет достойный преподаватель, который это чувствует изнутри, все это может высказать, у которого свет идет и который знает, о чем говорит, что дети узнают нечто такое, что не знают родители. И придя домой, они скажут: мама, папа, а ты мне этого не говорила, а ты вот так-то не делала и так далее. Ну, ведь все-таки религиозная культура...
Я говорю: Машенька, расскажи мне, пожалуйста, я сейчас говорю не про религиозную культуру, я говорю про уроки информатики, простите, где я, когда Машенька сначала говорит: мамочка, убери, пожалуйста, руки, не надо портить хорошую вещь. речь. И мне показалось, дорогие родители, ну давайте все-таки считать, что наши родители, они другое поколение. Они больше и лучше нас знают, чем мы. По-моему, нет ничего стыдного, когда если я что-то не понимаю, говорю, Машу, или объясни, я не знаю. Она мне садится объяснять, мне так интересно.
Жалко, что мы для детей не хотим более лучшего.
Конечно, да, конечно.
Еще у нас сейчас на телефонной линии из Москвы депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по культуре Мария Петровна Максакова. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Мария Петровна, у нас вот тут идет бурная, скажем так, беседа и обсуждение по поводу введения предмета основ религиозной культуры и светской этики. Вы в одном из интервью сказали, что если национальности, объединенные вокруг России, с детства будут изучать историю религии, то одна из причин возникновения межнациональных конфликтов на религиозной почве будет нивелирована. Почему вы думаете, что действительно будет нивелировано? Неужели вот одним предметом истории религии возможно разрешить такой сложный узел, который подчас так вспыхивает легко?
Вы знаете, я действительно думаю, что любознательность историческая и любознательность в области религии и иной веры ничего дурного в себе не несет. Более того, в нашем государстве действительно широко представлены разные конфессии. И если говорить о религиях, допустим, о религии, из которой вышло христианство, то надо понимать, что как и ислам, так и христианство изначально вышло из иудейской традиции. Если люди, если дети будут с детства понимать и правильно ориентироваться в горизонтальных линиях истории, потому что мы привыкли изучать историю по вертикали. То есть вот они берут какой-то срез и начинают рассказывать о том, что вот происходило именно в одном каком-то направлении. А что плохого, если узнать, что в эти же самые годы происходило рядом, происходило через 1000 километров? Потому что все эти связи, они зарождались фактически в достаточно близкие отрезки времени, и поэтому знание истории во многом примирит между собой людей, которые в силу неграмотности и в силу спекуляции других каких-то организаций иногда искусственно создают себе образ врага, которого на самом деле нет.
Мария Петровна, скажите, пожалуйста, конечно же, информацию никто не запрещает никому воспринимать, и в этом никто не видит ничего плохого. Но мы говорим о том, что образование — это не просто преподнесение информации, в данном случае для детей. Это определенная такая среда, где ребенок как личность формируется. И в данном случае вот предмет, как говорят его авторы, основ религиозных культур и светской этики, он вот и предназначен для способствования формированию вот такого личного, скажем так, отношения к нравственным, духовным ценностям у ребенка. И возможно ли это сделать путем, когда мы знакомим ребенка с различными религиозными культурами, находящимися на территории России, или же достаточно или лучше было бы, чтобы ребенок изучал ту религиозную культуру, наследником которой он является через своих родителей?
Вы знаете, вы мне второй раз задаете этот вопрос один и тот же. Я как раз и говорила о том, что я сторонник детского изучения истории и истории культуры. И история культуры — это прежде всего история религии, потому что все великое, что создано человеком, создано во имя Бога. И все, что мы видим, даже как наследие архитектурное, художественное, в какую бы страну вы ни приехали, это является в том числе и носителем религиозной информации. Поэтому когда изучаем культуру, мы в любом случае изучаем частичные вопросы веры. В данном случае я сторонница подобного предмета, потому что мне кажется, что светское государство, коим мы являемся, имеет право на светское изучение таких, в общем-то, сложных и достаточно интимных вопросов, как вопросы веры, не вторгаясь, разумеется, во внутреннюю часть, потому что, знаете, в конце концов, среди ученых тоже много верующих людей. Однако, когда физик все-таки проводит свои эксперименты, он позволяет здравому смыслу все-таки двигать его дальше. Многие считают, что, допустим, наука априори анекдотики, априори они считают, что мы изучаем и изучаем в связи с тем, что вот сейчас теория вот, как сказать, творческого возникновения мира, то есть сотворения, она многими оспаривается. Хотя внутри многие ученые с этим согласны и понимают, и знают, и верят в то, что людей и человечество друг друга создают. Теперь вы говорите про введение такого нужного и необходимого для именно особенно нашей страны предмета, как светское изучение религии и вопрос этики. Я, конечно, сторонница подобного. Безусловно, сторонница, потому что человек, у которого шире кругозор, который лучше понимает не только свою религию, но и религию своих соседей, во-первых, с большим пониманием и уважением будет относиться и к себе, и к соседям, и поэтому это совершенно, так сказать, ну, здоровая, абсолютно необходимая инициатива, и я очень надеюсь, что в скором времени этот предмет появится в школах.
Мария Петровна, еще один небольшой вопрос. Вот если перед вами встает выбор трех путей: основы православной культуры, основы мировых религиозных культур или основы светской этики, вы за что голосуете?
Вы знаете, я не могу за название голосовать. Я тогда должна взять учебную программу и ту, и другую, и третью, проанализировать ее, и только в таком случае я смогла бы вам сказать и ответить. Я вообще считаю, что изучение культуры и истории, оно все-таки должно лежать вне религиозной плоскости, потому что в данном случае идет речь не о религии, а именно об изучении исторического процесса.
Спасибо. Спасибо большое. С нами на связи была депутат Государственной Думы Мария Петровна Максакова. А мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем нашу беседу. У меня вопрос к Андрею. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот меня все-таки интересуют вот технологические такие некие, может быть, процессы, связанные с воспитанием, с той работой, которую ведет ваш отдел. Что именно вы делаете? Что именно, какие мероприятия, может быть, проводятся? Потому что слово «воспитание» сейчас, оно настолько вот у всех на устах, но что под собой это несет? Уже такое ощущение, что каждый уже додумывает, как хочет. А конкретно вот окончательного результата порой увидеть очень сложно.
И вдогонку, если позволите, должна ли школа заниматься воспитанием? Потому что чаще всего говорят, нет, это дело родителей. А я смотрю, что родителям зачастую, вот, к сожалению, смотрю, им просто некогда полностью себя посвятить воспитанию детей, как, например, в старые добрые времена это можно было делать еще вдалеке. Им надо просто заниматься их физическим существованием, зарабатывать деньги для того, чтобы дети могли действительно себя чувствовать комфортно и в том числе заниматься образованием.
Я начну ответ на этот вопрос, немножко так обратясь к нормативно-правовым документам, в частности, к закону об образовании. В законе об образовании четко сформулировано, что образование – это процесс воспитания и обучения. И все образовательные учреждения, которые внесут в себе в название слово «образовательное учреждение», начиная от дошкольного образовательного учреждения, заканчивая высшей школой, они так или иначе должны заниматься воспитанием.
Можно
я обращусь
к родителям, что это не повод для них теперь сказать, вот мы вам выдали ребеночка, и выдайте нам его и образованным, и воспитанным, а мы делать ничего не будем.
Настя, мы это
как
говорим.
Как это он начал курить,
это,
да?
Пожалуйста, как это он начал курить? Это вы виноваты, это не я. Нет, давайте нет. С родителей не будем снимать ответственность.
У нас звонок есть в студии. У нас есть звонок в студии. Андрей, продолжим чуть позже, после звонка. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за интересную беседу. Я хочу сказать, вот у меня сын 27 лет. 20 лет назад я бегала, искала христианскую школу. Я готова была и к протестантам идти, и даже в еврейскую школу просилась. Они меня не взяли. Вот родители ищут такие школы, где можно воспитать в нравственности. И вот эта родительница, которая говорит, что я не хочу, чтобы священник тряс с крестом перед моим сыном, через 20 лет она... схватится за голову, да почему у меня сын потребляет наркотики, пьет, курит и кого-нибудь убил, понимаете? Уже тогда будет поздно. Поэтому это такое воспитание должно быть ежедневная, через средства массовой информации, мягкая, ласковая, потому что вот у нас директора кондовые, понимаете, вот у нас почему-то валеологи преподают. Не знаете, что это такое валеология?
Ну, это знаем, конечно, это отдельная тема.
Спасибо. А у вас будет вопрос или просто комментарий?
Вот у меня вопрос, да. У меня вот и зауч, я в церкви встречаю несколько учителей, и все нормально относятся к этому воспитанию, да, сами с детьми. Здравствуйте, здороваются со мной в церкви. На праздниках больших.
А в чем вопрос? У нас просто время ограничено эфирное. В чем вопрос у вас?
Ну, нет толчка, понимаете, сверху. Вот посмотрите, кто у нас начальница по образованию.
Все понятно, понятно, да, спасибо
большое. То есть...
Ну вот мнение о том, что все-таки Настя сегодня говорила нам о родителях. Смотрите, изучайте, читайте, получайте информацию, делайте свой выбор. Здесь другое мнение, что все-таки это должно идти сверху. Пока не будет соответствующей директивы, выбираем, голосуем.
Вы представляете, что будет с нашим народом, которому сейчас в той обстановке, которые сейчас есть, скажут, надо, идите, кроме, вот сделать наоборот, даже если я хотела пойти, тут же развернуться и пойду в другую сторону. Я уверена, тут прозвучала замечательная фраза сейчас в звонке, мягко, спокойно, с невероятной любовью, только так можно разговаривать с людьми. Я уверена, что даже если не директива, а какое-то решение сверху будет, оно должно быть очень взвешенным, обоснованным и мягким, и постепенно оно должно внедряться.
Андрей, вот это внедрение постепенное в работе с детьми и, похоже, еще и с родителями, нужно работать. У вас это есть тоже по работе с родителями? Может быть, вы какие-то программы без разрешения родителей не вводите? И в том числе вот основы религиозной культуры.
Ну, ничего в школе сейчас не может проводиться, если это не соответствует либо законодательным документам, либо если нет на это разрешения родителей. То есть это четко регламентировано, это соблюдается.
Это контролируется, это очень жестко. Это я могу по опыту сказать.
Я думаю, что здесь все согласятся. Коллеги и с точки зрения родителей, и педагоги. При этом есть родительские собрания, на которых поднимаются вопросы, с которыми это уже зависит, наверное, от классных руководителей, от методических объединений в школах, какие они темы хотят поднять, те темы, которых волнуют. Потому что сейчас мы все-таки возвращаемся к тому, что родительское собрание из простого зачитывания классного журнала и разбором того, что кто кому сказал, превращается в некие такие тематические лекции, куда приглашаются специалисты с различных психолого-педагогических центров. Вот ПМС-центр, так называемый психолого-педагогический, медико-социальные центры, психологи приглашаются, да, приглашаются сотрудники каких-то подведомственных учреждений, тех же правоохранительных органов, в зависимости от того, какая проблема волнует, в том числе и родителей, и это постоянно мониторится как школы, так и органами управления образованием.
Это правда есть. У нас в школе вот у Альденбургской 157-й гимназии это есть. Именно вот вы просто говорите по тому, через что мы проходим постоянно.
А что делать, если вот есть такие тревожные сигналы, когда родителям, ну, в мягкой форме, но, тем не менее, вынуждают определенные предметы выбирать. Вот здесь права родителей.
Будьте добры, вот за детей и за родителей с собой прикрою амбразуру, потому что есть телефоны в законодательном собрании, звоните, и, как правило, помогает вот по опыту звонок с доброжелательной беседой. Если этот звонок не поможет, дальше наступают официальные письма, на которые вот я
Настя,
занимаюсь
внешнее положение. Настя, боятся даже в эфир позвонить. Очень часто звонки раздаются после эфира и начинают делиться своим отношением. Даже в эфир, даже инкогнито вроде
значит,
бы.
Мы опять с вами существуем для того, чтобы постепенно, и у вас есть возможность, и у меня в силу моей основной профессии, я, хочешь не хочешь, я постоянно общаюсь со СМИ. Значит, на сегодняшний день у меня есть еще одна тема для беседы, чтобы в передачах, в каких-то газетах, на телевидении, на радио постоянно говорить о том, что бояться сейчас не надо, это придумано. Действительно, есть люди, которые запугивают. Давайте сначала с ними поговорим. Тихонечко. Это не надо запугивать. Но согласитесь, что на любую силу всегда есть какая-то высшая сила.
Антисила. У нас есть звонок еще в студию. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, что побеспокоила. Очень хочется вопрос задать вам.
А кому именно вопрос будет?
Алло.
Да-да-да. Кому именно вопрос из гостей?
Ну, гостям, наверное, студии.
Хорошо.
Вот скажите, пожалуйста, может быть, все-таки лучше, чтобы был предмет основы светской этики. В сущности, это в переводе основы философии. И вот при прививать как бы, ну, веру с детства, это не совсем честно по отношению к ребенку. Ребенок, то есть личность, должна выбирать веру сама, когда она осмыслит.
Простите, простите, а как вас зовут? Простите.
Елена.
Елена, это вот Настя Мельникова. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об истории религии, почему я насильно даю ребенку? Ребенок будет вправе выбрать. Я просто даю ему информацию, что есть такая вера, такая, такая, такая. Это отличается от этого этим, а это этим. И философия, как мне кажется, в эту часть входит, так же, как и входит православие. Вот мне кажется, что история религии включает в себя все три наименования, которые мы сегодня произносим. Не так, Лена?
А, и вы знаете, это немножко сужает мировоззрение личности, потому что основы общемировой философии в школе, мне кажется, обязательно должны присутствовать. Вот извините за мое мнение.
Да, конечно, спасибо. Это одно из мнений, имеет право на существование.
Тут немножко разные вот акценты расставлены. Философия – это философия.
Она может быть чуть позже, как мне кажется.
Да, религиозная культура –
философия, ребенок готов воспринимать чуть более старшего
возраста. Религия – это религия.
Да.
Это вера, религиозная культура, философия – это все разные вещи, которые, конечно, где-то сходятся, но в данном случае мы говорим о конкретных вещах. И если позволите, я бы хотел вот Насте задать вопрос. Как вы думаете, вот этот курс ОРКСЭ, если мы даем историю мировых религиозных культур, рассчитан на детей 4 класса, вот данные в ГОС, Федеральный государственный образовательный
это
стандарт?
Это у нас 10-11 лет, да?
Вы считаете, что в 10 лет ребенок способен сам для себя увидеть, определить вот эти различия, которые неминуемо перед ним будут проходить, когда он будет разные религиозные культуры изучать. Это, во-первых. Во-вторых, вот это изучение исторического такого проявления религиозных культур, насколько глубоко будет способствовать развитию его вот внутреннего нравственного такого стержня?
Я совершенно убеждена, что к детям нельзя относиться как к идиотам. Они во многом умнее, глубже, тоньше и тактичнее
нас. Но в то же время существует понятие возрастной психологии, детской педагогики.
Я совершенно убеждена, что не идиоты составляют эту программу, что невероятное количество ума, таланта, доброты и любви вложено людьми, которые создают это, которые ночами не спят, которые очень глубоко изучили и психологию, и медицинские аспекты. Я точно знаю, что и врачи привлекаются к этому, и педагоги привлекаются, и психологи привлекаются, и ученые привлекаются. Мы не можем не верить такому количеству людей, которые годы жизни положили на то, чтобы
сейчас
программу
нам сослались
создать.
На философию, есть прекрасные философы, но с которыми нам не по пути, да? Вот много таких. Ну, Ницше, замечательный человек,
кажется,
он о семейной жизни такое писал.
Чуть позже. Чуть позже, в 10 ребенок способен. Ведь эти педагоги не будут говорить с точки зрения, как это читается в семинарии предмет, который и я, когда открываю, я человек, который поститься начала с 12 лет. Я давно читаю. Есть книги, которые я могу перелистывать религиозные книги, я не пойму ничего, что там написано. Для каждого возраста, для каждой степени подготовленности человека должен быть индивидуальный подход. Совершенно естественно, что детям в 10 лет никто не будет читать лекции, как в семинарии, а это будет рассчитано на маленького детеныша, на то количество информации, которое он способен воспринять. А потом уже, вы не говорите, все мы вспоминаем, когда меня родители вот с малюсенького возраста, как я Машку в 3 годика отвела в Эрмитаж. Хочешь, не хочешь, когда она видит эту картину, она увидела в другом городе на выставке, говорит, мамочка, это из нашего Эрмитажа. У меня мысли не было, что это запомнит. Давайте к деткам относиться не как к мартышечкам, а как к разумным существам.
Нет, конечно, но если мы сегодня говорим о проблемах нравственного развития, то, мне кажется, калейдоскопом
сложно
создать.
Мы тогда с вами скажем, что ребенок, один ребенок математически хорошо развит, а другой гуманитарий. Давайте-ка с первого класса определяться, чтобы они не в старших классах выбирали себе предметы, а уже сейчас. Нет.
Но вот Андрей Сергеевич нам же сказал как раз о том, что этот предмет не столько информативный, сколько коммуникативный. То есть там не ставят оценки. В рамках этого предмета необходимо, и это главное условие, общение. Нужно, чтобы дети пытались найти в своей душе вот те движения, которые объясняются языком религиозной культуры вот так-то и так-то, или языком светской этики так-то и так-то.
Согласитесь, что все равно, когда у нас очень много диаспор, и когда сидят детки, воспитанные в мусульманской семье, когда они будут слышать ту часть этого предмета, который касается мусульманства, у них в душе откликнется гораздо больше. А у ребенка рядом сидящего христианина это будет только информативно, потому что он видит, как его родители относятся к вере, как они, какие они книги читают, как они водят его в церковь. Мне кажется, что это все очень индивидуально будет.
И вот хотел бы здесь добавить, давайте не будем с вами забывать о том, что этот курс, если давать все религии понемногу, если так можно сказать, он решает еще проблему, связанную с реализацией той же программы «Толерантность». Когда ребенок в 4 классе услышит, будучи православным, какие-то небольшие азы ислама, наверное, он после этого будет понимать, почему его одноклассник в какой-то день в будни не пришел, потому что он потом пришел и сказал: «У меня был мой праздник».
Праздник. Это будет вызывать уважение.
И это будет взаимоуважение. Если говорить о возрасте, в 4 классе преподается данная дисциплина, вводится. Я немного интересовался предысторией того, какой именно класс выбирать. Был такой спор между учеными, какой же все-таки класс, 4 или 10. Почему выбирались именно эти классы? Потому что, начиная с 5 класса по 9 класс, наверное, идет в организме человека, в голове вот эта перестройка от совсем еще ребенка до некого такого вот первой стадии взрослого, такого вот отрочество, когда, наверное, все, что связано с религиями, воспринимается очень тяжело. И если этот курс дать в 4 классе, а в 10 классе, когда они придут на уроки обществознания, и там в разделах они постепенно, понемногу, ведь это все всплывет в памяти. И будет согласна, более осознанный абсолютно. Подход и осознанный выбор к непосредственно религии.
Можно небольшой пример на музыке? Ну, второе мое увлечение, да, в жизни – это музыка. Вот такой небольшой пример. Я долгое время отрицательно относился к рок-музыке, будучи и воспитан на классической традиции, влюблен в нее и даже, можно так сказать, что мыслю, да, классической музыкой.
Я с вами.
И тогда, когда я встретился с настоящими рокерами, мыслящими, не спекулирующими на молодежных движениях, которые очень искренне, в том числе здесь, на этом радио, в этой студии, мы с ними общались, я начинал влюбляться просто в этих людей, я стал лучше понимать рок-культуру, потом я стал больше слушать роковых композиций, и для меня эта культура открылась с другой стороны. Я не стану рокером, но я
но
их понимаю.
Вы же изначально не отрицали
их. Я их понимаю.
Вы их слушали, говорили, классика
нет,
это моё,
нет.
Это не моё.
Изначально я проводил круглые столы рок-музыка за и против, где я был однозначно против. Или вот эта личная встреча с рокерами, она изменила мое представление. Я думаю, что в рамках...
Счастье, что вам правильные рокеры
попались. В рамках урока музыкальной литературы, я бы так и не узнал, что такое рок-музыка, если бы мне они в том числе немножко сказали. Но когда я лично соприкоснулся, когда я, можно сказать, погрузился в эту среду, она для меня стала ближе. Перенося, значит, разговор на нашу сегодняшнюю плоскость. Мне кажется, было бы справедливым для человека, который хочет узнать, вот что мой сосед, мусульманин или его дети, как они живут, что они делают, как они думают, было бы справедливо для православного человека выбрать модуль «Основы мусульманской культуры», «Основы исламской культуры» и изучать его с таким полноценным погружением. Я боюсь, что галопом по Европам, по верхам, узнав, что здесь Иисус, там Мухаммед, не будет этого погружения. Толерантным человек становится только тогда, когда он хорошо знает свои традиционные корни. А когда он нахватался по верхам, ничего не будет.
Но мы всё-таки же с вами начинаем основу с того, что все-таки давайте родители закладывайте то, что вы считаете нужным, а школа дает, да, сначала поверхностное знание того, что есть. И когда у ребенка заканчивается этот курс, ребенок уже сам выбирает, какую из этих религий он хочет изучать. Я не говорю верой сделать своей, а изучать. Но основа все-таки в каждой семье своя. Это то, с чего мы начинали. Все-таки мне кажется, что всю воспитательную часть на образовательные детские сады, школы, университеты нельзя.
Мне кажется,
семья,
это должно быть совместное делание.
Конечно.
Вот мы сейчас сегодня вспоминали философов. Нам слушательница задала вопрос. Ведь древний философ — это кто? Это учитель. Да, Платон идет со своими учениками, он для них авторитет. Он через свое учение передает и определенную философию. Но это религиозный мыслитель, я подчеркиваю.
А можно мы вот с небес на землю вернемся в субботу, которая знаменита у нас тем, что в Москве и в Петербурге опять народ вышел на митинги с определенными лозунгами. Вы сейчас просто сказали по поводу... Те философы, которые были учителями, некоторыми такими вот фигурами, за которыми шли, на которых равнялись. вот те люди, которые выходили в субботу, в основном молодежь, школьники, старшие классы и вузы, университеты.
Поскольку в силу профессии я еще, у меня есть и будучи членом общественного совета при ГУВД Санкт-Петербурга, могу сказать, что очень большая часть этой молодежи, которая стоит на митинге, как они всем недовольны, в джинсах Dolce & Gabbana, с айфонами и айпадами в руках, которые стоят немалых денег, когда у пожилых людей пенсию, которой не хватает на лекарства и еду, получают конкретную зарплату за то, что они туда выходят. И это оперативные разработки. Поэтому я бы не сейчас... внимание на этих детей, которыми плохо занимались родители, плохо занимались их воспитанием.
Или школа.
Вы знаете, я все-таки на школу не хочу вешать все. Школа для меня больше изначально образование, хоть там заложено воспитание. И в моем случае, там, где учится мой ребенок, плюс ко мне, моим ребенком занимаются воспитанием очень много и чувствуют каждое изменение ее настроения, и мне сигнализируют сразу. Я говорю, я знаю, я вижу, не волнуйтесь. И мы вместе ищем выход из положения. Но я убеждена, что таких учителей больше, то, о чем мы с вами говорили в начале, хороших людей больше. А этим детям, которые вышли, наверное, нужно не только курс религии, а курс истории нашей страны поставить, чтобы они посмотрели, когда они родились, как их родители стояли в очередях с карточками, чтобы отоварить сосиски, а не мясо. А взрослые люди, которые могут пойти и заработать деньги, пожилые люди, которые не могут встать и заработать достаточное количество денег, им нужна помощь. А молодежь лучше бы не митинговала, а шла работать и зарабатывала деньги, чтобы помочь старикам и больным детям.
У них должна быть мотивация для того, чтобы помогать этим старикам. Так, где они ее получат?
Подождите, вот до мотивации.
Это принципиальный момент, Инесса.
Принципиальный, безусловно. Но до мотивации у нас есть еще все-таки школы и вузы. Вот там,
эта мотивация
знания,
должна формироваться.
А там дают знания или дают воспитание нравственное? Или это в семье? Вот все нравственное воспитание в семье.
Мы не можем разделять семью и школу.
Абсолютно
нравственное
согласен.
Воспитание, оно идет и в школе, и в семье.
Да, так откуда тогда у нас получается, что народ готов выйти за деньги, молодежь готова выйти и проголосовать за что угодно, не задумываясь?
Но не это же стариках, не вся молодежь нашей страны вышла. Ну давайте брать процентом соотношения. Сколько вышло. Их вышло? А сколько те, которые не пошли, и я искренне верю, никогда не пойдут?
Но принципиальный момент, что они вышли.
Они
одно
вышли.
Дело не соглашаться с чем-то, другое дело активно показывать это.
Либо активно зарабатывать деньги.
Давайте не будем забывать о том, что есть еще третья составляющая вот этого вот огромного массива, то, что называется воспитание, это средства массовой информации. Давайте не будем забывать о социальных сетях. Вот о том, что мы говорили, что вот да, все есть в интернете, есть в том числе ресурс социальных сетей. Система образования, к сожалению, в социальных сетях нет. Это очень, наверное, может быть, неоднозначный вопрос. То, как образование может использовать ресурсы социальных сетей, но я знаю...
Знаете, я в пятницу на эту тему говорила. Мои друзья записали огромное количество, как наши российские артисты читают русскую
аудиокниги.
Классику.
Хрестоматия. Аудиохрестоматия.
Мы все отработали, естественно, не взяв ни копейки денег. Мне кажется, это очень интересно, чтобы ребенок, если он не хочет читать, послушал, как Бородино читает Розенбаум и как это же Бородино читает Ургант. Это то, что я пошла к нашим властям с просьбой. Помогите, нужна социальная реклама. Чтобы это было то доброе, что у нас есть, нужна помощь, что это распространялось. Среди в школ в том числе. Через социальные сети они были забиты той дрянью, о которой вы говорите.
А если сейчас даже посмотреть то, что идет в социальных сетях, та информация, которая и молодежь черпает, для них авторитетом выступает некий абсолютный аноним, который вот мы видели, да, на тех, кто вышел на конюшенной, вот эти вот анонимы в бумажных пакетах на голове, это ресурс социальных сетей, это анонимные люди. Здесь, может, это нельзя однозначно сказать, что хорошо или плохо то, что наши дети сейчас, да и мы с вами сидим в социальных сетях, да, мы, ну, если более взрослым, будучи более социально взрослым, человек может фильтровать информацию, то школьник, он очень не до конца понимает, где вот что можно фильтровать, что нельзя. Он где-то вот берет и рубит с плеча.
Да, они очень податливы, конечно, в этом плане. В этом
а нет. Вопрос того, что оплачивалось и выходили на митинги, и все, мы должны понимать, что издревле, наверное, шальные деньги всегда голову немножко так дурачили, вне зависимости от того, какая там религия, там выходят все религии.
Да даже те же самые, простите, пенсионеры, которые на этих митингах, не только молодежь, если смотришь вот эти вот видеозаписи, те же самые пенсионеры, те выходят с чисто практической тоже точки зрения по поводу того, что им дают деньги, им не на что купить лекарства. Вот они вышли, получили эти там 500 рублей, купили себе
лекарства. Ольга,
это уже совсем
не так. Да,
больным это о другом.
А знаете, вот патриарх не так давно на рождественских чтениях в Москве, патриарх Кирилл говорил о том, что если у нас с вами не будет свободного выбора, если не будет конкретной позиции, то всегда народ окажется ведомым. Понимаете? А нравственное воспитание, глубокое, настоящее, такое, которое, как правило, всегда основывалось на духовной традиции. Вот очень сложно. Я вдоль и поперек учебник светской этики вот для наших четверхклассников прочитал. И, знаете, вот там этого я не нашел. А духовная традиция дает нравственное, полноценное такое воспитание, нравственный стержень, который помогает человеку делать выбор, который помогает отвечать за свои поступки, который помогает, будучи в бедности, не делать таких деяний за большие деньги, которые потом будут на всю жизнь сказываться на
деньги
его совести.
Деньги закончатся моментально, дорогие мои хорошие, а стыд останется на всю жизнь.
Вот дает ли светская этика, дает ли курс истории мировых религий это понять? Вот то, что религиозная культура это дает понять,
это
вот
как минимум наталкивает на мысль. Зрения. Я считаю, что вот история религии, когда ты изучаешь, все равно в основе всех религий лежит любовь, правильно? Но любовь, она уже наталкивает ребенка на мысль. То, о чем вы говорили, она учит его мыслить как минимум. Он привыкает думать сам и принимать сам решения, а не хвататься за самый легкий путь. Когда он читает и видит, через сколько мучений прошли многие люди, ради чего-то они же прошли, что-то же, значит, должно было отдать своей жизни.
Настя, вы не согласитесь этот курс вести в одну из школ? Я приведу своих детей.
Вы знаете, я могу сказать одно. Я на сегодняшний день не готова. Есть замечательная фраза, которую мне мамочка говорила. Никогда не говори никогда. Есть вещи, которые говорят, что в моей жизни не будут никогда, потому что я не способна. Потом переворачивается так. На сегодняшний день я не готова. Я очень ответственный человек. Если я за что-то берусь, сейчас нет. Я со всеми педагогами должна сесть переговорить. Со всеми все изучить. Прочитать безумное количество литературы. И когда вы в том числе скажете, что я готова, задав мне ряд вопросов, тогда... Да,
спасибо за доверие.
Если вы разрешите мне после этих вопросов, вы и другие специалисты, которые разрабатывают этот курс, то тогда я с удовольствием пойду, я безумно люблю детей, мне не все равно, в какой стране будет расти мой ребенок.
Я безумно люблю Россию. Андрей Сергеевич, еще узнать, вот вы сторонник какого из модулей?
В большей степени я сторонник того, чтобы дети узнавали обо всех религиях. И... Ну, я бы, наверное, может быть, сейчас скажу вещь, которая окажется не совсем популярной. Я бы этот курс все-таки давал дважды. Как изначально это планировалось, так немножко краем в 4 классе, в 10 классе. Чтобы в 4 классе давали общие понятия, а в 10 классе давали все-таки. Хочу привести пример из своей жизни. Я закончил технический вуз, я закончил ИТМО. И в курсе культурологии мне повезло с преподавателем, потому что на практической части нам давали основы религии. И мы разбирали абсолютно все религии, вот что называется, по полочкам. И когда мы дошли до того, что мы должны разбирать православие, преподаватель нам сказал такую вещь, что у нас все в группе были православными. «Я не хочу вам давать православие». Мы с вами разобрали все религии, включая католицизм, а православие давайте вы разберете сами.
У меня такая аналогия не очень хорошая. Наверное, не для нашего радио. Знаете, когда... Почему она так сказала? Вот почему? Что ей вдруг не понравилось внутри? Или она была уверена, что вы это все знаете?
Нет, я могу сказать одно. Вот к тому моменту, когда мы дошли до православия, эта дисциплина ведется полгода, мы были готовы к тому, что каждый понимал, какую книгу взять и прочитать, и на что обратить какие-то внимания. И потом мы провели семинарское занятие, где мы друг другу рассказывали и задавали вопросы преподавателю.
К сожалению, время, как
но
всегда.
Это было высшая школа. На самом интересном.
На самом интересном месте. Я бы вот хотела некое такое резюме подвести. Я так их люблю вот подводить всегда. Настя, ваш некий такой рецепт или совет, может быть, родителям, которые столкнутся с выбором предмета, модуля «Основы религиозной культуры и светской этики».
То, с чего я начала. Своего ребенка надо очень любить и понимать, что нужно ему в первую очередь. Если вы считаете, что ребенок ошибается, то не знаю, вот к счастью, Машенька со мной согласилась, когда я ей объяснила, только с ребенком нужно разговаривать и объяснять, и делиться, и существовать не в монологе, а в диалоге. Наверное, вот этот мой совет. Быть в диалоге с ребенком, и тогда вот вы поймете, как себя вести.
Правильно ли я поняла, что если у педагогов, может быть, у родителей возникнут вопросы, какие-то недопонимания с законодательной точки зрения в отношении ли этого предмета или, в частности, образования вообще, могут они обращаться к депутатам?
Конечно.
Комиссия по образованию,
конечно,
законодательного собрания.
Конечно, конечно. Там работают, у нас уже было одно заседание комиссии вот по этого созыва, и я вам хочу сказать, я в таком хорошем шоке, удивлении от разумных и мыслей людей и от их неуспокоенности. И я убеждена, что это будет услышано. Абсолютно.
Настя, анонимные вы сигналы принимаете?
Конечно. Конечно, а как каждый человек имеет право, мы с вами должны бороться с тем, чтобы люди, что люди боятся. Как же мы вам скажем, нет, вы должны в открытую идти, а если человек боится? Я уверена, что и в церкви существуют тайные исповеди. Как же, конечно, если человек боится, он должен сделать первый шаг, а когда он успокоится, это его право открывать лицо или нет.
Ольга, к вам вопрос вот в двух словах тоже. Mm-hmm. При выборе основ религиозной культуры и светской этики вы как педагог, на что вы рекомендуете обратить внимание родителям?
В плане не
в плане выбора вот этих модулей, прежде чем выбрать один из модулей, на что стоит родителям обратить
чем
внимание, чем руководствоваться? Да.
Мне кажется, той целью, чего они хотят получить от этого предмета. Если они хотят какого-то обзора, действительно, историко-культурологического, хотя это зависит уже от преподавателя, то они будут выбирать одно. Если они хотят, чтобы ребенок был... Ну, в данной ситуации, мы не говорим о том, что может быть после. Если в данной ситуации они хотят, чтобы ребенок узнал что-то, опять же, по его желанию, что-то большее о чем-то конкретном, то разговаривать, как Анастасия тоже сейчас сказала, разговаривать с ребенком, он может выбирать что-то другое. Но если возникают какие-то проблемы, возвращаясь к предыдущему вопросу, то никогда родитель не должен бояться оставить свои позиции. Если он хочет, чтобы его ребенок изучал что-то конкретное, то за интересы своего ребенка он должен бороться.
Андрей, соответственно, ваше мнение, ваш рецепт.
Я считаю, что в данном случае родители должны, я соглашусь с Анастасией, проговорить со своим ребенком. Спросить, что он хочет, и должен родитель понимать, готов ли он будет ответить на вопрос ребенка, который будет приходить с курса, готов ли он будет с ним тоже учиться. Вот этот курс, чтобы пройти его вместе. Потому что сейчас я так понимаю, что родители тоже не готовы. Они не могут сказать, что мы знаем все. Родителям с детьми этот курс придется проходить параллельно.
Я не стесняюсь подойти к книжке. Мы говорим, идем, откроем книжку. Это вот ответ в этой книжке, это в этой книжке.
Дорогие не все родители не на это готовы.
К сожалению, и преподаватели еще не готовы. И очень хорошо, что они обращаются к профессионалам в Академии постдипломного образования или же к носителям той или иной религиозной культуры, которые, будучи образованными людьми, могут на адекватном современном языке рассказать о том, что они исповедуют.
И завершая нашу передачу, я бы хотела процитировать патриарха. «Мы не можем, — сказал патриарх, — считать себя застрахованными от потрясений, кризисов и революций до тех пор, пока не будет сформировано нравственное поколение людей, которые будут способны, руководствуясь не своими инстинктами, а убеждениями, отличать добро от зла, правду от лжи». Родительский час вместе с вами сегодня в студии проводили священник Илья Макаров
и Несса Кашевский.
Ну и наши гости.
Я с радостью еще раз вам напомню, дорогие слушатели, кто был сегодня у нас в гостях. Это депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя комиссии по вопросам образования, знаменитая актриса и замечательный человек Анастасия Мельникова, методист по вопросам информационного методического центра Красногвардейского района Андрей Сергеевич Богданцев и учитель русского языка и литературы и курса «Основы православной культуры» в школе номер 13 с углубленным изучением английского языка Невского района Ольга Андреевна Иванова.
И на этом мы с вами прощаемся до следующего понедельника. Всего доброго!
До свидания.